Глава 4.
Божья церковь последнего времени. Народ Божий соблюдает его заповеди. Бог имеет на земле церковь, которая стремится возвысить его попранный закон и представить людям Агнца Божьего, берущего на себя грехи всего мира. Есть только одна церковь на земле, которая в настоящее время стоит в проломе, восстанавливает разрушенную ограду и застраивает пустыни вековые. Пусть каждый воздержится выступать против единственного народа, исполняющего пророчество, данное относительно остатка церкви, который соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иисуса Христа, стремясь в это последнее время возвысить нравственный закон. Бог имеет особый народ, свою церковь на земле, которая, не уступая никому своих позиций, превосходит всех своей способностью проповедовать истину и отстаивать закон Божий. «Брат, вы не правы», называя церковь адвентистов седьмого дня Вавилоном. Они имеют свидетельство Иисуса. По мере приближения к концу и распространения последней вести предостережения, перед принявшими настоящую истину будет стоять серьезная задача — иметь определенное и ясное представление о природе и влиянии свидетельств, которые Бог в своем провидении связал с работой трехангельской вести с самого начала ее возникновения. Люди могут выдвигать один план за другим, а враг будет выискивать пути для отвращения людей от истины. Но все, кто верит, что Господь говорит через сестру Уайт и что Он дал ей весть, будут находиться в безопасности от многих обольщений, которые придут в эти последние дни. Появятся люди, хвалящиеся своими видениями. Когда Бог дает вам ясное доказательство, что видение от Него, принимайте его, но не иначе, как на таком основании, ибо за границей и в самой Америке все чаще стали проявляться случаи заблуждения. Пограничные знаки библейских доктрин. После 1844 года начался период великих событий, открывший нашему удивленному взору истину об очищении небесного святилища. Эта истина имеет прямое отношение к народу Божьему на земле, а также первую и вторую ангельскую вести — и третью, раскрывшую знамя, на котором написано «Заповеди Божьи и вера Иисуса». Одним из пограничных знаков этой вести является храм Божий на небесах и ковчег Завета, содержащих в себе закон Божий. Эту истину любящий его народ увидел в небесах. Свет о субботе, согласно четвертой заповеди, засиял своими яркими лучами, проливая свет на путь нарушителей закона Божьего. Смертное состояние нечестивых является древним пограничным знаком. Я не могу припомнить ничего более, что можно было бы отнести к древним пограничным знакам. Отличительная миссия адвентистов седьмого дня. Господь сделал нас хранителями Его закона. Он доверил нам священную и вечную истину, которую надлежит передать народу в верных предостережениях, увещеваниях и ободрениях. Адвентисты седьмого дня избраны Богом как особый народ, отделенный от мира. Великим молотом своего слова истины Бог отсек их от скалы этого мира и привел их в связь с собою. Он сделал их своими представителями и призвал их быть его посланниками в заключительной работе спасения. Самые великие сокровища истины, когда-либо вверенные смертным, самые важные и серьезные предупреждения, когда-либо посылаемые Богом человеку, переданы им для возвещения миру. Адвентисты седьмого дня в особенном смысле этого слова призваны в мире быть стражами и носителями света. Им верено последнее предостережение для погибающего мира. Над ними воссиял чудный свет из Слова Божьего. Им доверена в высочайшей степени торжественная работа – возвещение первой, второй и третьей ангельской вести. И нет более важной работы, чем это. И они не должны позволить, чтобы что-либо другое отвлекло их внимание от этого поручения. Причины, почему была организована Церковь Адвентистов Седьмого дня. По мере увеличения числа наших членов стало ясно, что без установления организации может возникнуть большая путаница, и работа не сможет продвигаться успешно. Чтобы обеспечить содержание проповедников, совершать работу на новых полях, оградить общины и их руководителей от недостойных членов, чтобы обеспечить сохранность церковного имущества, распространять истину печатным путем, и ради многих других целей была необходима организация. Свыше через Духа Святого нам был послан свет о том, что в церкви должен быть порядок и дисциплина, что организация необходима. Система и порядок видны во всех делах Божьих и во всей Вселенной. Порядок есть закон неба, и он должен быть также законом народа Божьего на земле. Организация всегда будет необходимой. Если эти церкви не будут организованы, чтобы поддерживать и сохранять порядок, они не смогут иметь надежду на процветание в будущем. Они распадутся на мелкие части. О, как бы ликовал и радовался сатана, если бы он смог проникнуть в среду нашего народа и произвести дезорганизацию в нашей работе в то время, когда так необходима полная организация, являющаяся огромнейшей силой, чтобы сохранить наше движение от ложных проявлений и дать отпор всем незаконным требованиям, неподдержанным Словом Божьим. Мы нуждаемся в постоянном сохранении нашей генеральной линии, чтобы не нарушилась система организации и порядка, которые были заложены в свое время ценой мудрого и кропотливого труда. Мы не должны выдавать удостоверений беспорядочным элементам, которые желают контролировать работу в это время. Некоторые выдвигают мысль, что в заключительный период времени каждое дитя Божье будет действовать и поступать независимо от любой религиозной организации. Но Господь показал мне, что в нашей работе ни один человек не может действовать независимо. Приближаясь к последнему кризису, вместо того, чтобы считать, что порядок и согласованность действий менее необходимы, нам следует работать более систематично, чем до сих пор. Особый авторитет Божьей Церкви Бог наделил свою Церковь особым авторитетом и властью. Всякого, кто пренебрегает и презирает ее, нельзя извинить и оправдать, ибо так поступая, человек презирает голос Бога. Бог наделил свою церковь наивысшей властью под небом. Она является голосом Божьим, его объединенного народа, и это право необходимо уважать. Время духовной слабости и слепоты. Я подтверждаю все то, о чем заявила в Миннеаполисе, что в церкви должна произойти реформа. Необходимо провести реформу, ибо духовная слабость и слепота отличают народ, которого Бог почтил благословением, великим светом, драгоценными возможностями и преимуществами. Как реформаторы, они вышли из различных церквей, но теперь они поступают подобно церквам, из которых вышли. Но мы надеемся, что не будет необходимости во втором выходе. Хотя мы будем пытаться сохранить единство Духа в союзе мира, мы не прекратим устно и письменно протестовать против фанатизма. О тех, которые хвалились своим светом и не ходили в нем, Христос сказал: «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, адвентисты седьмого дня, имеющие великий свет, до ада не низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Примечание. Это единственное известное заявление Елены Уайт, подчеркивающее, что она могла потерять доверие к церковной организации адвентистов седьмого дня. Сомнение, выраженное здесь, никогда больше не повторялось на протяжении остающихся 26 лет ее жизни. Церковь находится в лаодикийском состоянии. В ее среде нет Божьего присутствия. Руководство церкви злоупотребляет властью. Генеральная конференция сама по себе прониклась ложными понятиями и принципами. Люди заняли несправедливую позицию по отношению к тем, кого они считают своими подчиненными. Они решили диктовать каждому свои условия, чтобы остаться на посту управления, хотя бы это и привело всех к погибели. Деспотизм власти, утвердившийся вследствие того, что люди злоупотребляли своим высоким положением и стали считать себя своего рода богами, вызывает во мне сильное беспокойство и опасение. Такой деспотизм является проклятием, где бы и кем бы он ни осуществлялся. Слишком уж большая ответственность возложена на немногих людей, в то время как некоторые из них не сделали Бога своим советником. Что знают эти люди о нуждах работы Божьей за границей? Как они могут ответить на вопросы, связанные с какой-либо информацией? Тем, кто проживает за границей, пришлось бы ждать ответа на свои вопросы целых 3 месяца, даже в том случае, если бы не было задержки в переписке. Живущие в отдельных странах не могут поступать согласно своего суждения до тех пор, пока не получат разрешение на свой письменный запрос из Батл-Крика. Прежде чем начать действовать, им надо ожидать ответа «да» или «нет» из этого места. Неразумно избирать одного человека председателем Генеральной конференции. Работа Генеральной конференции расширилась, и многое в ней без надобности усложнилось. Теперь нам недостает четкости. В этом случае необходимо разделение полей или же разработать какой-либо другой план с тем, чтобы изменить создавшееся положение. Примечание. Церковь адвентистов седьмого дня была организована в 1863 году при наличии 3500 членов и 6 местных конференций, 30 рукоположенных служителей, а комитет Генеральной конференции состоял из 3 человек. При таком положении президент Генеральной конференции мог хорошо руководить и давать советы. Он мог лично присутствовать на каждом важном собрании и лично уделять внимание делам, связанным с издательской работой. Но после 1896 года церковь весьма расширилась, вышла за пределы США, трудилась в Европе, Австралии и Африке. Посему для одного человека было уже невозможно управлять столь огромным полем. Елена Уайт настаивала на разделении полей, чтобы наши церковные члены по всему миру не обращались к одному человеку за советом. Это привело к созданию унионных конференций и дивизионов. Неблагоразумные руководители не могут говорить вместо Бога. Голос из Батл-Крика, который рассматривался как авторитет в Совете, каким образом совершать работу, не является более голосом Божьим. Это было несколько лет тому, когда я считала Генеральную конференцию голосом Божьим. Эти мужи должны стоять на святом месте, чтобы быть голосом Божьим для народа, как мы однажды представляли Генеральную конференцию. Все это в прошлом. Нет необходимости в учреждении новой церкви. Вы берете некоторые места из свидетельств, в которых сказано о последнем испытании, о просеянии народа Божьего, и говорите, что из этого народа должен выйти более чистый и святой народ. Такие утверждения угодны сатане. Если бы многие согласились с вашими взглядами и стали говорить и поступать, руководствуясь ими, мы бы стали свидетелями одного из самых значительных проявлений фанатизма, которое когда-либо наблюдалось среди адвентистов седьмого дня. Этого как раз хочет сатана. Господь не вручил вам вести называть адвентистов седьмого дня Вавилоном, обращаясь с призывом к народу Божьему выйти из нее. Все могущие быть представленные вами доводы по этому поводу не в состоянии перевесить моих, так как Господь даровал мне определенный свет, противоположный такой вести. Я знаю, что Господь любит свою церковь. Она не должна быть расстроена или разбита на независимые части. В этом нет ни малейшей последовательности, нет ни малейшей очевидности, что такое должно произойти. Говорю вам, мои братья, Господь имеет организованную церковь, через которую Он будет совершать свою работу. Среди них может быть не один десяток Иуд, может быть также горячий Петр, которые при испытании отрекаются от своего Господа. Когда кто-либо отделяется от организованной церкви, соблюдающей заповеди Божьи, когда он начинает взвешивать церковь на своих человеческих весах и высказывает против этой церкви осуждение, тогда можете быть уверенными, что Бог не ведет такого. Он на ложном пути. Бог приведет все в порядок. Нет нужды сомневаться, нет нужды страшиться, что работа не увенчается успехом. Бог возглавляет свое дело, и Он приведет все в полный порядок. Если возникнет необходимость в личностях, возглавляющих дело Божье, Господь позаботится об этом и исправит всякую несправедливость. Будем же верить, что Бог благополучно приведет благородный корабль с народом Божьим в гавань вечности, в порт назначения. Спрашивается, неужели у Бога нет живой церкви? Нет, это не так. У Него есть церковь, но это церковь борющаяся, а не победоносная. Мы сожалеем о том, что в наших рядах есть члены с недостатками, что среди пшеницы имеются плевелы. Хотя в церкви существует зло, которое будет находиться в ней до конца истории нашей земли, она в последнее время будет светом мира, находящегося по причине греха в состоянии пагубного растления. Церковь, будучи слабой и несовершенной, нуждающейся в обличениях, предостережениях и советах, является единственным предметом на земле, о котором Христос проявляет свою исключительную заботу. Сатана больше никогда не оправится от нанесенного ему поражения. Преимущество перейдет к трехангельской вести, которая в конечном итоге одержит победу. Подобно тому, как вождь небесного воинства разрушил Иерихонские стены, так народ Господень, соблюдающий заповеди, восторжествует, а все, оказывающие сопротивление, погибнут. Настоятельная необходимость в распределении обязанностей. Из выступления Елены Уайт 2 апреля 1901 года при открытии сессии Генеральной конференции в Батл-Крике. Реорганизация. Вот в чем мы нуждаемся сегодня. Мы нуждаемся начать с основания и строить на другом, отличительном принципе. Здесь находятся люди, возглавляющие наши различные учреждения, учебные заведения и конференции, приехавшие со многих местностей и различных штатов. Все они представляют многих членов, чтобы иметь голос в формировании и уточнении предлагаемых планов. В руководстве должно быть более чем один, два или три человека, чтобы заботиться о великом мировом поле. Работа весьма обширна, и один человеческий ум не в состоянии планировать всю работу, которая должна быть сделана. Теперь желаю сказать, что Бог не возложил на кого-либо в наших рядах царскую власть, чтобы контролировать ту или другую отрасль дела. Дело Божье сдерживается усилиями, контролирующими его в каждой отрасли. Поэтому необходимо обновление, реорганизация. Власть и силы должны быть сосредоточены в необходимых комитетах. Необходимо сформировать ряд новых унионных конференций, таких как по воле Божьей была организована унионная конференция в Австралии. Нет необходимости посылать запросы в Батл-Крик за тысячи километров, чтобы получить совет и затем многие недели ожидать ответа. Надлежащие лица на правильной основе, на местах, должны решать, что необходимо сделать. Отклик на действия сессии Генеральной конференции 1901 года. Как вы считаете, кто был среди нас с того времени, как началась Генеральная конференция? кто устранил нежелательные, вызывающие возражения проблемы, обычно возникающие в таком собрании? Кто присутствовал среди находившихся в этом святилище?
Небесный Бог и его ангелы.
И они пришли не для того, чтобы раздирать нас на части, но чтобы дать правильные, миролюбивые мысли. Они находились среди нас, чтобы совершать дело Божье, сохранить от силы тьмы и чтобы беспрепятственно совершалось намеченное его дело. Никогда в своей жизни я не была более изумлена, чем в повороте событий, происшедших на этом собрании. Относительно всего этого я получила наставление, но до тех пор, пока не был подведен итог собрания, я не могла вполне постичь сущности этого наставления. Ангелы Божьи нисходили и восходили, общаясь в этом собрании. Я желаю, чтобы каждый из вас помнил это, особенно о том, что он исцелит раны своего народа. В период Генеральной конференции Господь совершил великое для своего народа. Каждый раз, когда я размышляю об этом собрании, оно проходит предо мною как приятное, радостное, торжественное воспоминание и возбуждает в моей душе дух благодарности. Мы видим величественные шаги нашего Господа и Искупителя. Мы прославляем Его святое имя, ибо Он принес избавление своему народу. Возникла необходимость организовать унионные конференции, чтобы Генеральная конференция не проявляла диктата над всеми отдельными местными конференциями. Власть, сосредоточенная в Генеральной конференции, не должна быть сконцентрирована в одной, двух или шести личностях. Это должен быть совет людей, вышестоящий над отдельными дивизионами. Доверие к организации церкви адвентистов седьмого дня снова подтверждено. Мы теперь не можем отступить от основания, установленного Богом. Мы не можем теперь вступить в новую организацию, ибо это будет отступлением от истины. Мне поручено сказать адвентистам седьмого дня во всем мире, что Бог назвал нас своим народом, чтобы мы были Его дорогим сокровищем. Он определил, что Его Церковь на земле твердо устоит единой в духе и совете Господа сил до конца времени. Бывали случаи, когда небольшая группа мужей, заверившись генеральными полномочиями в работе, пыталась во имя Генеральной конференции провести неразумные планы и тем самым нанести ущерб работе Божьей. Тогда я прямо и открыто заявила, что не буду считать голос Генеральной конференции, представленный этими несколькими лицами, голосом Божьим. Но это не говорит о том, что решение сессии Генеральной конференции, состоящей из законно избранных представительных лиц, недостойны уважения. Бог определил, чтобы представители Его Церкви со всех концов земли, собираясь совместно на Генеральную конференцию, имели право власти и голоса. Некоторые же совершают большую ошибку, отдавая предпочтение разуму и суждению одного человека или небольшой группы людей, в то время как полная мера авторитета и влияния Бог наделил свою церковь в голосе решения Генеральной конференции, собирающейся для вынесения планов, способствующих процветанию и продвижению его работы. Никто не может быть оправдан в пренебрежении и презрении особого авторитета и власти, которыми Бог наделил свою церковь, ибо поступающий так ни во что не ставит голос Бога. Я весьма рада и благодарна, сознавая, что Бог Израилев все еще ведет народ свой, и что Он будет вместе с ним до конца. Заявление Уайт, сына Елены Уайт, я поведал ей, миссис Лидии Скотт, как мать рассматривала опыт церкви остатка, и ее положительное учение заключалось в том, что Бог не допустит отступления в этой церкви до такого состояния, чтобы был необходим выход в другую церковь. Все еще необходимо духовное возрождение. Однажды в полдень я писала о работе, которая могла быть совершена на последней генеральной конференции, если бы мужи, занимающие ответственные посты, повиновались воле Божьей. Те, которые имели большой свет, не ходили в нем. Собрание было закончено, но цель не была достигнута. Мужи не смирили себя пред Господом, что они должны были сделать, и Святой Дух не был излит в их сердца. Я писала в таком духе, как внезапно потеряла сознание, и мне казалось, что я присутствую на собрании в Батл-Крике. Все мы были собраны в большом зале церкви. Была вознесена молитва, пропет псалом, и снова были совершены молитвы. К Богу были вознесены самые горячие просьбы. Чувствовалось присутствие Святого Духа. Среди всех присутствующих не оказалось ни одного человека, который был бы настолько горд, чтобы от всего сердца не исповедовался. И следует заметить, что этому задавали тон мужи, занимающие высокое положение. И такая радость охватила всех присутствующих, какой еще не было в этом зале собрания. Пришед в себя, я некоторое время не могла понять, где я нахожусь. Я осмотрелась. В руке я по-прежнему держала ручку. И вдруг я услышала голос. «Это могло произойти. Бог желает, чтобы это произошло в среде Его народа. Все небо ожидает, чтобы излить свою милость и любовь». Я подумала, чего бы мы достигли, если бы это произошло на последней генеральной конференции. Я была глубоко впечатлена сценами, прошедшими передо мной в ночном видении. Во многих местах происходило великое движение, работа, возрождение. Отвечая на призыв Господа, наш народ двигался в единой линии. Бог терпеливо относится к своему народу. Церковь терпит неудачу, к сожалению, не имеет успеха согласно ожиданий ее Искупителя, и все же Господь не удаляется от своего народа. Он все еще терпеливо относится к ним не из-за каких-то обнаруженных в них добродетелей, но чтобы его имя не было обесчещено перед врагами истины и праведности, чтобы сатанинские силы не восторжествовали в уничтожении народа Божьего. Он долго переносит их упрямство, неверие и безрассудство. Он воспитывает их с изумительным долготерпением и состраданием. Если они прислушиваются к его наставлениям, он очистит их греховные наклонности, спасет их вечным спасением и сделает их вечными памятниками силы своей благодати. Знамение времени 13 ноября 1901 года. Будем помнить, что церковь, какой бы она ни была слабой, полная недостатков, является единственным объектом на земле, которому Христос проявляет свое наивысшее внимание. Он постоянно наблюдает за ней и заботится, укрепляя ее своим Святым Духом. Бог трудится с теми, кто верен Ему. Господь Иисус всегда имеет служащий Ему избранный народ. Когда иудейский народ отверг Христа, князя жизни, Он отнял от них Царство Божье и передал его язычникам. Согласно этому принципу, Бог продолжает действовать в каждой отрасли своего дела. Когда церковь проявляет неверность к Слову Господа, каким бы ни было их высокое святое призвание, Господь не может более работать с ними. В таком случае избираются другие, чтобы нести важные ответственности. Но если и эти, в свою очередь, не очистят свою жизнь от каждого греховного, несправедливого действия, если они не упрочат чистые святые принципы во всем их объеме, тогда Господь с сожалением допустит им страдания, будет смирять их и, если не покаются, с выговором устранит их с занимаемых мест. Судимы согласно полученному свету. Церковь адвентистов седьмого дня будет взвешена на весах святилища. Она будет судима согласно представленной ей возможности и преимуществ. Если ее духовный рост не отвечает представленным ей возможностям, и если все полученные ее благословения не сделали ее способной выполнять веренную ей работу, тогда на ней будет произнесен приговор «найдена легкой». Она будет судима согласно полученному свету и предоставленных ей возможностей. Торжественные предостережения, данные в разрушении дорогостоящих зданий огнем, говорят нам: «Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела твои». Примечание. Батл-Крикский санаторий, самое большое, наиболее известное учреждение адвентистов во всем мире, сгорело до основания 18 февраля 1902 года. После этого последовало уничтожение огнем 30 декабря 1902 года издательства Review and Herald. Если церковь, которая в настоящее время заквашена своими собственными отступлениями, не раскается и не обратится, она будет вкушать от плодов своих собственных дел, пока не испытает к себе отвращение. Если же она восстанет против зла и решится делать добро, тогда она будет искать Бога с полным смирением и достигнет своего наивысшего призвания во Христе. Прочно обосновавшись, на платформе истины и верой будет крепко держаться за данные ей обетования. Она будет исцелена. Тогда она явится в данной ей Богом простоте и чистоте, удалившись от мирского зла и свидетельствуя о том, что истина сделала ее свободную. Тогда ее члены воистину будут избранниками Божьими, его представителями. История Израиля – предостережение для нас. В эти последние дни народ Божий будет подвержен тем же опасностям, которые угрожали древнему Израилю. Не принявшие данных Богом предостережений встретятся с опасностями, которые некогда переживал древний Израиль, и не войдут в покой из-за неверия. Древний Израиль много пострадал по причине их неосвященного сердца и упрямой воли. Их окончательное отвержение как народа Божьего – результат их собственного неверия, слепоты ума и жестокости сердца. В их истории мы видим зажженный перед нами опасный сигнал. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Борющаяся церковь несовершенна. Церковь борющаяся – это не торжествующая церковь, и земля не является небом. Церковь состоит из ошибающихся, несовершенных людей, которые лишь учатся в школе Христа, чтобы быть приученными к добрым навыкам, дисциплинированным, воспитанным как для нынешней, так и для будущей бессмертной жизни. Знамение времени 4 января 1883 года. Некоторые думают, что, вступив в церковь, они увидят в ней осуществление своих ожиданий, встречая в ней только людей совершенного характера. Они ревностны в вере, и когда видят недостатки членов, говорят: «Мы ушли из мира, чтобы больше не встречаться со злыми людьми, но зло, оказывается, есть и здесь». И они спрашивают, как и слуги господина в притче: «Откуда же плевелы?» Мы, однако, не должны разочаровываться на этот счет, ибо Господь нигде не гарантирует, что церковь в ее настоящем положении должна быть совершенной, и весь наш пыл довести ее чистоту до уровня победоносной церкви окажется напрасным. Господь запретил нам применять какую бы то ни было силу по отношению к тем, которые, по нашему мнению, заблуждаются, и мы не вправе их ни осуждать, ни исключать. Торжествующая церковь будет верной и христоподобной. Работа будет вскоре окончена. Члены борющейся церкви, оказавшиеся верными, станут торжествующей, победоносной церковью. Жизнь Христа была преисполнена божественной вестью о любви Божьей, и Он страстно желал в изобильной мере передать эту любовь другим. Его лицо светилось сочувствием. Все его поведение, все его действия характеризовались милосердием, смирением и любовью. Каждый член его борющейся церкви, если он желает соединиться с торжествующей, победоносной церковью, должен проявлять эти же качества характера.